эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о философии и школьниках, о том, каким образом подросткам можно помочь справиться как с вечными вопросами, неизбежно настигающими людей в определенном возрасте, так и с приходящими, но не менее мучительными. Именно так я для себя сформулировала главную задачу школы юного философа, которую организовали студенты факультета философии и отделения культурологии Высшей школы экономики. Школа эта теперь называется «Осмысленный мир», и буквально на днях состоялся день открытых дверей. Поэтому о некоторых темах спецкурсов мы сегодня сможем рассказать, тем более, что в московской студии «Радио Свобода» есть преподаватели школы, студенты Высшей школы экономики Юлия Апанасенко, Александр Гиринский, Анастасия Копылова, Роман Устьянцев и Елена Куликова. Мой первый вопрос к Касе, потому что... Я знаю, что вы как раз занимались детьми, которые должны были бы прийти в эту школу, и пришло достаточно много людей, пришли вместе с родителями. Как вам кажется, в чем интерес? Потому что школа философов, это звучит многообещающе, но многие очень прагматичны сейчас, да, то, что касается образования, и смысл, вот зачем приводят детей и приходят родители.
Большое спасибо. На самом деле, действительно, это очень актуальный для нас вопрос. И когда мы открывали школу, как вы заметили, мы называли школу юного философа. Вопрос в том, в том числе, почему мы изменили название. Школа юного философа – это часть профориентационных школ Высшей школы экономики, которые направлены на обучение в дальнейшем на философском факультете или на отделении культурологии. Когда мы переименовали школу, мы тем самым пытались показать, что мы работаем не только с теми людьми, которые пойдут к нам на философский факультет или на отделение культурологии. То есть проект «Осмысленный мир», проект нашей школы направлен, в принципе, на всех школьников, которым может быть интересна философия. Да, вопрос в том, а почему им может быть интересна философия? Во-первых, когда мы приходим в школу, делаем презентации или даже выступаем на неоткрытых дверей, мы в первую очередь стараемся акцентировать то, что философия, она критическая, в первую очередь, дисциплина. То есть философия помогает детям развить критическое мышление. Философия помогает детям проблематизировать те концепты, в которых они сейчас, среди которых они сейчас живут, те вопросы, которые для них действительно являются актуальными и которые они не могут решить теми средствами, которые у них есть. С другой стороны, родители, которые приходят к нам на день открытых дверей или даже которые звонят по телефону, они задают вполне логичный вопрос. Ну, хорошо, вот я бы хотел, чтобы мой ребенок затем получил практическую специальность. Что с этим делать? Мы стараемся показать, что философия здесь является только подспорьем. То есть философия оказывается полезна, и общий курс по философии, он развивает мышление каждого ребенка, он развивает кругозор, он развивает возможности, и человек уже через полгода на самом деле думает более проблемно, думает более самостоятельно, и мне кажется, это одна из главных наших целей.
Я спрошу у, наверное, Александра, да, Саша, скажите, вот вы когда поняли, что вы будете учиться на философа? Потому что, ну, такая бессмысленная, на первый взгляд, профессия. Занятий нет, но как профессия, это в современном мире не очень востребовано, во всяком случае, так кажется, да.
Ну, у меня вообще достаточно интересный путь в философии, потому что я один год в Высшей школе экономики поступал на факультет политологии. И там отучился один год. Был таким очень уверенным либералом, очень активным политическим участником и так далее. Потом понял, что мне не хватает глубины, не хватает проблемного осмысления тех вопросов, которыми занимаются политологи. Политологи больше занимаются социометрикой, социологическими исследованиями, какими-то сравнениями, компаративистикой, но мало уходят вглубь проблем и в историческую, и культурную их измерение. В то же время я заинтересовался экономикой, во многом этот интерес был инспирирован политикой, и тогда начал читать экономические тексты и понял, что, по большому счету, ни один текст нельзя понять до конца без знания философских реалий. И так, собственно, и перешел на философский факультет. Вопрос о том, зачем нужна профессия философа, в принципе, вот нам задается в каждой аудитории всегда с одним и тем же таким удивленным выражением лица, ну, как бы интересно, но зачем? Да, философию часто, если воспринимают позитивно, вообще, как правило, массовое сознание относится к философии негативно, но если воспринимают позитивно, то обычно как просто решение кругозора. Ну, как бы вот полезно знать, что Платон – автор диалога теней. Но а что из самого диалога теней можно извлечь, обычно не проговаривается. Вот одна из задач нашей школы – показать, что философия – это не просто такая интеллектуальная игрушка, с которой мы просто играем, жонглируем какими-то терминами и так далее. Показать, что жизненная практика коренится в философских теориях, а философские теории коренятся в жизненной практике.
Да, я Юлю хочу спросить. Юля, вот ваш ответ на вопрос. Когда вы поняли, что вы будете этим заниматься? Потому что это была школа, какой-то текст, который вам показался интересным, но не до конца понятным. Что, когда вы решили, и ваше намерение, вы будете преподавать, интерес вот в чем?
Вообще, по-моему, мне так кажется, что нельзя всерьез заинтересоваться философией в 17 лет и решить для себя, что вот да, я пойду на философский факультет. Но можно, как в моем случае, например, прийти на философский факультет, да, полуслучайно, и оказаться на своем месте.
Что значит полуслучайно? Вы не прошли на какой-то другой?
Нет. То есть это было решение, которое было принято буквально в последний момент. Я подавала в очень много всяких разных вузов. Ну, тогда можно было, по-моему, в 5 подавать. И обычно это были такие специальности околофилософские. То есть это была лингвистика, это была филология и это была история. И практически на все я прошла, но вот почему-то решение у меня пришло такое, что я пойду на философию. Но дело в том, что это было скорее обусловлено тем, как преподавалась история обществознания в моей школе и как настроены были мои родители. Ну, просто была какая-то такая культура в семье, и родители, они оба у меня не философы, но очень интересуются, много литературы, у меня был к ней доступ всегда в детстве. То есть я могла взять и что-то там прочитать в любой момент. Ну и нужно сказать, да, вот спасибо моему учителю, наверное, школьному по обществознанию, который всегда пытался как-то проблемно это все преподавать, и мне хотелось, чтобы вот эта проблемность, она в дальнейшем сохранялась в моем учении, чтобы все-таки это было какое-то наиболее критическое рассмотрение проблем. Поэтому выбор мой пал на философский факультет. То есть я смотрела учебный план и понимала, что половина слов мне непонятны, вот, но потом я пришла, и оказалось, что да, я на своем месте.
Ну, смотрите, так получается, что вы шли от общества знания к философии, да, не от каких-то внутренних вопросов, которые возникают у человека, я имею в виду от вечных вопросов, да, не от того, что вы хотели найти эти ответы, да, на вечные вопросы, но попробовать походить по этим путям, а именно от ситуации какой-то современной. Я правильно понимаю? Вот, Роман, что с вами было?
Я, на самом деле, в чем-то повторяю путь Александра, то есть я тоже изначально поступал на факультет прикладной политологии в ШЭ, но спустя некоторое время, тоже год, собственно, отучился, я понял, что это совсем не то, что именно мне нравится. На политологии был очень хороший курс по истории политической мысли, и, собственно, благодаря этому курсу я осознал, что мне это именно больше нравится политическая теория, и поэтому я перевелся на факультет философии. Вот. И вообще вот политическая мысль, она, в принципе, прослеживается ее влияние, да, ее развитие, вот, собственно, там, начиная от Платона и в дальнейшем, вот вплоть до современности, до Мишеля Фуко, например, того же самого. Вот. И постоянно мы задаем одни и те же вопросы. Что такое общество? Что такое власть? Да, вот возвращаясь к тому, что из курса обществознания. Просто мне кажется, что вот из этого курса что можно вычленить такое вот самое главное? То, что про это как бы читаешь эти учебники, ты их посмотришь и понимаешь, что что-то здесь не то. Ну, то есть каким-то образом проблема, она настолько сужается, и тебе дают просто вот один ответ, который должен воспринять как истину, такую непреложную, и ей следовать. Вот. Если ты понимаешь, что здесь что-то не так, если ты видишь, что на самом деле ситуация она гораздо более сложная, гораздо более глубокая, тебе хочется понять, каким образом она может хотя бы даже потенциально разрешаться, то вот в этот момент тебе и суждено пойти на факультет философии, да, и все-таки понять, а зачем это и куда это.
Да, Александр.
Да, я здесь хочу еще добавить просто такое свое рассуждение. Мне кажется, что вообще как бы в жизни человека существует некоторое количество опытов. То есть, грубо говоря, есть повседневный опыт, есть, допустим, религиозный опыт, который не тождественен повседневным, а есть опыт философский. Вот Карл Ясперс, есть работа, которая называется «Философская вера». То есть, говорит, что даже для философии нужна определенная вера. Мне кажется, что впадение, грубо говоря, в философское пространство происходит так, когда ты сам ставишь перед собой некоторый вопрос, который до этого перед тобой не стоял. Причем ставишь именно внутренний. И начинаешь идти навстречу тем людям, которые об этом писали, а ты еще не знаешь, как об этом говорить и думать, но тебе хочется. И вот ты пытаешься думать об этом и ищешь средства, релевантные твоему состоянию, в котором ты находишься. И тогда ты осмысленно приходишь к философии.
Вопрос, я так полагаю, что к Лене теперь. Лен, вот смотрите, вы этим занимаетесь, и приходят дети на занятия к вам, на лекции. Ну, между вами еще не так много времени прошло. Наверное, это старшеклассники все-таки главным образом. Вы как-то понимаете тот запрос, который есть у них, и, может быть, ваш интерес к ним как раз связан с тем, что вы себе той школьнице, да, пытаетесь что-то объяснить. Или есть какая-то разница, ну, это 5-6 лет, да, но есть разница вот в 5-6 лет, которые очень сильно изменили, может быть, школу и мир.
Вот ребята много говорили о том, как они пришли на факультет философии. У меня совершенно другая история. когда мне было 6 лет, и в моей семье произошло такое не очень хорошее событие, то есть я потеряла свою бабушку, это был самый любимый для меня человек. Я задала себе вопрос, на который я не смогла тогда ответить, то есть почему она ушла и что такое смерть, что такое жизнь и что такое смерть. Да, это действительно такой серьезный вопрос для ребенка. Но мне, к сожалению, никто не смог ответить. Рисовались метафизические картины, ну, то есть это больше такая мифология, что бабушка стала звездой на небе, ну, вот какие-то такие объяснения, но они меня никогда не удовлетворяли. И я пошла на факультет философии, я не скажу, что я нашла ответы на все вопросы. Ну, понятно, что такого не бывает. Конечно, какие-то концепции, да, они повлияли на мое мышление, это совершенно естественно. Тем не менее, есть какие-то проблемы, которые я не могу решить, но я пытаюсь их решить. И запрос был такой, когда мы начали разрабатывать программу школы юного философа тогда еще, мы руководствовались тем, что есть ребята в частности такие, как я, которые, может быть, пришли к осознанию этого вопроса не через экзистенциальный кризис, да, как бы это было у меня довольно рано, но, возможно, они просто смотрели на ту действительность, которая есть здесь и сейчас, пытались ее осмыслить, но из-за того, что было какое-то сильное влияние со стороны, это осмысление, оно проваливалось. Я сейчас объясню, почему. У меня была младшая группа, то есть это 6-8 класс. Казалось бы, какая рефлексия, о чем мы говорим? На самом деле для меня было неожиданностью, что дети действительно рефлексируют. Они действительно пытаются понять, что это такое и с чем это едят.
А на каком опыте они рефлексируют? Это какая-то школьная программа или дополнительные занятия, или родительские какие-то усилия? Как вам показалось, что это?
Родители в большинстве...
Или такая органика?
Ну, это какая-то квинтэссенция, наверное, да, всех вот этих вот областей. Но в основном это было родительское влияние. То есть родители говорят, это воспринимается как доктрина. У детей происходит какое-то осмысление. А почему я должен это делать? Почему я должен просто взять и сделать то, что говорят мне родители? Я не понимаю. И они задавали мне этот вопрос, вот как вы думаете, у меня вот такая вот, собственно, проблема. Родители, например, хотят, чтобы я стал экономистом. Они вот водят меня на вот эти курсы по экономике, они пытаются мне навязать это, но вы понимаете, я не хочу этим заниматься, я хочу быть филологом. Но они мне говорят, что филолог – это не практическое занятие. Ну, например, вот у девочки была такая проблема, она очень сильно, на самом деле, из-за этого страдала. И я, в свою очередь, попыталась объяснить не то, что она должна делать, а то, что действительно стоит поговорить, именно в диалоге рождается истина, да, как говорили в Древней Греции, Платон мне друг, на истину дороже. И поэтому дети после моих занятий, они долго обсуждали именно то, что мы обсуждали на уроке, они приходили к каким-то другим ответам, не тем доктринальным, который давала я, то есть не тем даже, которые рождались в процессе обсуждений. Они мне писали потом, мы с ними общались и в социальных сетях. В общем, вот это и была наша задача. Я считаю, что наш проект ценен именно тем, что мы не навязываем свое мнение ни в коем случае. Мы не навязываем доктрину, мы не говорим, что нужно мыслить так или иначе. А именно мы пробуждаем вот эту рефлексию, и мне кажется, в этом есть большой плюс.
Я сейчас подумала, что действительно 6-8 класс – это как раз вот критическое мышление, которое очень так активно развивается, и, наверное, это как раз вот тоже, когда дети говорят, а почему, да, я должен это делать, объясни мне. А уже к старшей школе они замыкаются, потому что они не могут справиться с тем, что им не дают логического ответа, почему это так, да, и ничего другого не остается, как просто построить стенку уже, чтобы не пропускать, да, вот, Роман?
Да, на самом деле это и есть такая очень большая проблема. Вообще, в принципе, вот сейчас вот один из законопроектов депутата Яровой, да, вот он направлен на то, чтобы унифицировать вот это знание у детей. Депутатов мы потом сменим, а дети-то у нас останутся. Вот. И это очень большая беда, потому как если они будут воспринимать все такие вещи именно доктринально, то есть вот у нас есть абстрактно зло, у нас есть абстрактно добро. И вот между ними вот этой серой черты, такой непонятной, сложной очень, ее не существует, то таким образом мы именно придем к такому пониманию довольно серенького общества, абсолютно без критического мышления. И то, что как раз мы детям будем рассказывать, да, в том числе и на авторских курсах, на общем курсе по философии, мы будем пытаться давать им плюрализм. То есть мы будем объяснять им то, что, ну, даже если так кажется на первый взгляд, то это абсолютно не значит, что так оно есть на самом деле. Вот.
Ася?
Я на самом деле просто вот, в отличие от Лены, в прошлом году вела в старшей группе, Этим летом нас пригласили в летний лагерь Воронеж, где каждый день шли уроки в экономико-гуманитарном лагере, и внезапно достаточно для меня оказалось, что это 5-6 класс. И поэтому, когда я почувствовала разницу опыта работы с 10 и 11 классы и работы с 5 и 6, да, возможно, есть разница в уровне осмысления, безусловно. То есть есть разница в уровне того, как они говорят, как они строят свою дискуссию, но я не знаю, когда это происходит в школе, но мне кажется практически неоспоримо, что когда-то в старшей школе происходит слом, и ребенок начинает думать по-другому. Точнее, что происходит? То есть ему сложно озвучивать свое мнение. В школе постоянно муссируется система, что ты должен что-то сказать, и мы поставим тебе за это оценку. И, соответственно, человек, когда готовится к тому, чтобы уже сказать что-либо в старшей школе, он понимает, что сейчас ему скажут, а это правильно или это неправильно. И он думает, нет, ну я не уверен в своей точке зрения, лучше я промолчу. Или, нет, ну мне кажется, это будет выглядеть глупо, я промолчу. То есть для него выходит на первый план то, как он будет выглядеть в глазах преподавателя. И это то, что очень сильно действительно развивается в старшей школе. Поэтому пятиклассники, шестиклассники, даже, я думаю, что в восьмом и седьмом классе, они не скованы еще этой системой, они мыслят совершенно свободно, очень ярко, очень творчески талантливо. Но, в принципе, вот на вопрос, откуда рождается рефлексия, я увидела очень явную тенденцию. Ну, то есть это детский лагерь, это лагерь для детей, которые участвуют в олимпиадах. Безусловно, они уже очень способны. То есть это дети из очень хорошего лицея, которые постоянно побеждают в каких-то конкурсах. Но эти дети, когда ты... Ну, я просто люблю говорить о литературе, и мы начинаем говорить о литературе, это дети, которые читают или пытаются читать. И те вопросы, которые для них не прояснены с родителями, они пытаются вычитать в художественной литературе. Поэтому за счет чтения этого текста уровень рефлексии значительно повышается.
Да, но учитывая, что литературу им тоже покупают родители, поэтому тут все равно получается примерно одно направление.
Ну, кстати, некоторые берут в библиотеках, в принципе, в школе. Как ни странно, это еще живо.
Да, это хорошо. Я хотела спросить, а какой уровень вопросов таких важных да, вот в этом возрасте возникает?
В каком? В пятом-шестом?
В пятом-шестом, да. Вот что их занимает в большей степени? Вы же, наверное, как-то так прощупываете, да, вот на что они откликаются?
Вы знаете, я уже говорила про то, что дети во многом следуют тому, что говорят родители, но я столкнулась с тем, что дети были повально материалистами. Ну, то есть они совершенно не хотели воспринимать ничего, что не соответствует их образу мышления. То есть образу мышления родителей, понятно. И получалось так, что мне дети потом говорили, вот вы говорите про Платона, вы говорите про идеи, которые существуют непонятно где, там за горизонтом, вы говорите про горний мир. Вы знаете, если бы я встретила вас на улице, сказала мне девочка, я бы подумала, что вы сумасшедшая. Вот. Но это было приятно, потому что раз она бы подумала, значит, все-таки моя мысль дошла. Но в основном вопросы были, что такое любовь? Откуда она появляется? То есть у нас урок строился на том, что мы давали, например, научную статью, да? То есть любовь – это просто гормоны. Или философский трактат. Что такое любовь? То есть Пир у Платона, да? Как воспринимается любовь? И у детей просто был когнитивный диссонанс. Как так? То есть это что, это гормоны? Да вроде нет. Это что-то высшее. А что такое высшее? И вот этот вот процесс рефлексии, он запускался, и возникали все новые и новые вопросы. В итоге мы доходили до того, что такое Бог. Конечно, я не могу дать однозначного ответа, никто не может дать однозначного ответа на этот вопрос, но, по крайней мере, мы разобрали те философские трактаты, которые затрагивают эту проблему, и у детей сформировалось, да, какое-то представление о том, что такое Бог, да, или кто это, да, возможно, как это можно понимать. Как с этим быть и как с этим работать. И дальше дети уже сами искали что-то там, какую-то литературу для того, чтобы почерпнуть новых знаний. Но при этом советовались со мной, это было очень приятно.
Да, они получают еще один авторитет, да, не родительский. Да, Александр.
Я хотел тоже добавить, вот касательно к ответу Лены, потому что действительно, как бы тот пласт, с которым мы первоначально сталкиваемся, он действительно во многом идет от родителей. Это материализм, это такой поверхностный позитивизм, это цинизм и очень такой дешевый практицизм. И это на самом деле такой, человек всегда шире того, что он понимает, да, и очень часто дети не осознают, как бы, того, как называются их взгляды и почему они их следуют. Вот одна из наших задач — это вывести, грубо говоря, из бессознательного в сознание, да, то есть вот тот пласт концептов, которые конституируют их сознание, вывести в сознание и сделать для них понятными. И тогда уже возможно рефлексия и более целостное понимание.
А в какой степени вы опираетесь на то, что они говорят, да, то, что они предъявляют, и на то, что вы в себе помните и знаете?
Ну, скажем так, мы просто примерно представляем, слушая их ответы, мы примерно представляем, что бы они могли значить, вспоминаем свой собственный опыт. Я в этом смысле вообще прошел большой путь становления, мои взгляды поменялись от личных до политических достаточно сильно за это время. Я примерно представляю, как бы, структуру и динамику возможного движения мысли в этом смысле. И в этом смысле просто я иду к ним навстречу. То есть я слушаю их ответы, сопоставляю своим собственным опытом и предлагаю те решения, которым сам когда-то следовал.
Саша, у вас какой курс?
Я вел в том году старшую группу, а курс у меня по экономике называется «Экономическая мысль в историко-культурном контексте».
Дети сами выбирают курс, на который они хотят пойти, или вы им как-то помогаете?
Ну, мы делаем презентацию наших курсов, а так, естественно, они сами выбирают. Причем наш курс вот открыт в этом году и для школьников, и для студентов. Причем у нас достаточно большой спрос, нам идут даже аспиранты других факультетов, магистры, которым это знание, видимо, нужно и важно.
Да, Ася?
Ну, конечно, для школьников и для студентов у нас разные группы, просто если со студентами мы стараемся больше работать в дискуссионном формате, потому что это люди, которые чаще всего уже приходят с какими-то конкретными вопросами и с какими-то конкретными осознанными проблемами, то школьники мы пытаемся показать им те проблемы, которые у них есть, ну, то есть, или которые они не осознают. Вот насчет бессознательного Саша очень верно выразился. Я, например, сталкивалась с тем, особенно у пятых и шестых классов, мы с ними обсуждаем проблематику истины Сократа, Платона и так далее, как это все взаимосвязано, говорим с ними о том, как бы, чем должен заканчиваться спор, и, в принципе, но как у нас существует истина. И мальчик, допустим, в 15:30, да, говорит мне, что да, существует абсолютная истина, да, мы должны к ней идти, действительно очень важно. В 15:35 он говорит, ну, у всех людей же разные мнения, и каждый человек, да, вот его истина, у него есть своя истина. То есть это не осознается как противоречащие друг другу высказывания, они очень мирно уживаются в его сознании. И когда мы дальше, ну, я, например, дальше пытаюсь акцентировать на это внимание, показать ему, что с тем, что ты сказал 5 минут назад, есть противоречие. Он действительно оглядывается и видит, что здесь есть противоречия. Но это у нас, у многих действительно уживаются какие-то вещи, которые, так как мы не проговорили, не акцентировали, мы не видим, что здесь есть большие проблемы. Они просто не связаны с целостной системой.
Роман, к вам вопрос, потому что вы в этом году первый раз, да, участвуете в школе «Осмысленный мир». А, собственно говоря, вот почему вы решили все-таки пойти к детям? Потому что сложно, наверное, трудно.
Да, в этом году так получилось, что я смог присоединиться как раз к ребятам. Просто раньше у них был только общий курс по философии, то есть они как раз рассматривали греков, наверное, схоластов рассматривали, вот каким-то образом пытались прийти к философии нового времени. А, но дело в том, что большая часть моих именно интересов, да, и того, что меня волнует, оно связано с политической философией, социальной теорией. Я, конечно, мог об этом рассказывать в общем курсе философии, но самые такие интересные и важные вещи, по крайней мере, современное общество, они кроются уже в философии нового и новейшего времени. Вот тот же самый Томас Гоббс, Карл Шмидт, Мишель Фуко. Их, в принципе, необходимо рассматривать уже, когда дети прошли какой-то путь, и они что-то сами могут себе представить. Ну, поэтому, например, мой курс «Интеллектуалы и власть», он ориентирован по большей части на старшеклассников, то есть это с 9 класса и вот до студентов, собственно. Просто дело в том, что, в принципе, мы всегда пытаемся рефлексировать, да, о том, что происходит в обществе, о том, что происходит в мире. Там, дети элементарно новости, да, смотрят, там, не знаю, по Первому каналу или где-то еще. Вот. И порой у них возникает вопрос, да, почему это все происходит именно так, как-то это очень порой немножко иррационально, странно выглядит. Вот. И обычно, вообще, в принципе, в классике так предполагалось, что у нас есть какие-то властные отношения. То есть у нас вот есть какой-то там суверен, или у нас есть государство, но каким-то образом на кого-то влияет. Это как бы такая классическая парадигма, она свойственна и Гоббсу, там Ханне Аренд, например, современному, сейчас пишет об этом Юрген Хабермас, немецкий философ. Но дело в том, что, и я как раз это детям буду пытаться показывать, что у политического и социального, у него есть не только вот эта сторона властвования, но есть еще та сторона, которая называется этикой, которая есть этос. Вот Мишель Фуко написал, что этос именно, это не просто действие, да, но это способ существования, в том числе существования в обществе. И как раз вот этот вот мой курс и то, что я буду пытаться показать, продемонстрировать, возможно, там, с какими-то примерами, это именно то, что наше поведение, то, каким образом мы взаимодействуем в обществе, каким образом мы взаимодействуем с властью, это все очень важно. И нельзя просто так это все оставлять на, скажем так, бессмысленном, да, на бессознательном уровне.
Может быть, Юля расскажет нам про свой курс, который у вас есть.
Да, ребята много говорили о разнице между старшими детьми, так сказать, 9 и 11 класс, и между младшими. Я в прошлом году преподавала у детей маленьких, 6 и 8 класс, но у нас был такой опыт, у нас было два разных часа, то есть, допустим, я начинала в 5 свои занятия, а вот Саша, он начинал в 4, и у меня была возможность, допустим, присутствовать на его уроках, а у него на моих. И мне кажется, что младшие дети, у них, может быть, они еще не так тянутся к философии, но их сознание, оно еще не настолько затвердевшие, что ли. То есть их вопросы, они меня иногда поражали своей глубиной. Например, мы обсуждали с ребятами идеи Платона в контексте искусства. То есть что Платон говорит? Что, допустим, изобразительное искусство — это тени теней. То есть что такое реальные вещи, да? Это тени идей. А произведение искусства — это тени вот этих теней. И у них сразу же начинали возникать вопросы. А что делать, например, с продуктами технического прогресса? Вот компьютер, например, это реальная вещь, это тень и какой-то идеи, которая существовала, но о которой мы не знали, или это тень тени? И вот такие вещи, ты иногда сам об этом не задумываешься. Ты
или что Платона? Вы им отвечали на это?
Формат школы, он вообще не предполагал такого ответа, он предполагал все-таки дискуссию. Но и, насколько я помню, мы обсуждали это довольно долго и пришли к выводу, что все-таки это, так сказать, симулякр, если можно так выразиться, в контексте философии Платона. Но что касается моего авторского курса, то он называется «Философия искусства. Границы и пересечения». И что, какая проблема здесь есть? Ну вот, допустим, я хочу здесь обратиться к такому философу 20 века, испанскому Ортега и Гассет. Он писал о том, что искусство в 20 веке, оно разделилось на два таких течения. Искусство для масс и искусство для, так сказать, просвещенных. И дело в том, что не то, что массы не принимают этого искусства, они просто его не воспринимают. Они не понимают, как на него смотреть. То есть, допустим, почему апологеты классического, да, эпохи классицизма, они возмущались, допустим, произведением Гёте, романтика такого самого популярного. Потому что они понимали, чему здесь возмущаться можно. Они понимали, что здесь нового, что здесь скандального. А сегодня складывается такая ситуация, что человек просто смотрит и не понимает, а что здесь скандального, это просто мазня. Это просто что-то, что я тоже могу создать. И вот мне хочется, чтобы ребенок или уже взрослый человек, студент, он понимал, что в этом нового, что в этом новаторского, в этом новом искусстве. И поэтому я бы хотела сделать акцент именно на классическом искусстве, то есть чтобы высветить вот эту область, с которой спорит новое искусство, так сказать, постмодернистское, если можно так выразиться. И, ну, а как это связано с философией, естественно? Мне кажется, что это очень хороший, философия — это очень хороший инструмент, потому что, естественно, очень сложно, да, в полугодовом курсе просто рассмотреть все течения. Это практически невозможно, потому что их было очень много, все это очень разветвленная сеть. Поэтому, мне кажется, там, где мы не можем взять, да, практическим опытом, мы можем призвать на помощь философию и как-то с помощью нее это отрефлексировать.
А это интересно, потому что мы сейчас еще поговорим про то, как вы действительно с ними смотрите на мир и на те предметы, которые обсуждаете, потому что требуется некий посредник, наверное, все-таки, да? То есть непосредственно работать с текстом школьникам бывает трудно, и с текстом философским, наверное, трудно даже старшеклассникам. Я хочу напомнить, что классный час свободы ведет программа Тамара Ленкова. Мы сегодня говорим о философии для детей со студентами философского факультета Высшей школы экономики. Пример. Вот действительно через искусство это понятно, да, потому что искусство все-таки отражает в том числе и какие-то философские идеи своего времени. А что еще, да, вот что вы еще используете?
Ну, мы активно используем также артефакты массовой культуры, потому что, как ни крути, она тоже является вот таким, как и искусство, она является таким медиумом между какими-то философскими концептами, да, и массовым сознанием.
То есть вы им рекомендуете смотреть что-то массовое?
Ну, не то, что рекомендуем. Смотрите. Обычно мы используем как примеры, какие-то примеры из массовой культуры. У нас это было изначально в концепции нашей школы. То есть, допустим, мы показываем фрагмент из фильма и пытаемся его объяснить с помощью философии Платона.
Или какой фильм? Ну, примерно, да, чтобы было представление, о чем идет речь.
Ну, какой самый популярный у нас философский фильм? Это «Матрица», конечно же, первая. Вот, мы ее активно используем. Но вообще, не только фильмы, но и, допустим, рекламные ролики. Вот в самом первом, так сказать, у нас блоке мы разговариваем про Гераклита и Пармениды и показываем им рекламный ролик, в котором прослеживается такая жизнь, ну, в общем, жизнь женщины от маленькой девочки до уже бабушки. И на этом примере мы пытаемся вывести их на то, что каким-то образом все вещи в мире меняются и в то же время остаются теми же. Как это происходит? То есть мы пытаемся нивелировать это противоречие между тем, что все течет, и тем, что все неизменно.
Пожалуй, это важный вопрос, особенно в отрочестве, когда еще нет других вопросов в большом количестве. Да, Саша?
Да, а я вот тут хотел сказать вот в своем курсе, да, по экономике. Почему я обратился к экономике, как тоже один из инструментов, да, возможно, введения философских проблем? Во-первых, поскольку это мой путь, я, собственно, когда был рубеж моего перехода с политологии на философию, я сомневался, да, увлекался экономикой, я решился во что бы то ни стало доказать отцу, что марксистская теория эксплуатации неверна. И с этой целью читал Маркса и всю остальную экономическую литературу. Доказать мне это не удалось, но я понял для себя очень важную вещь, что понять экономику и политику невозможно без знания культур философских реалий, которые все эти вещи оформляют. А для детей это интересно почему? Во-первых, мы живем в таком обществе, в котором экономические, технические, финансовые проблемы стоят очень рано для детей, на самом деле, и в семье активно обсуждаются. А мы уже 100 лет, в принципе, живем в обществе экономоцентричном. То есть в советское время вообще экономоцентризм был официальной идеологией, и с разрушением советского режима, в принципе, в этом смысле ничего не поменялось. Поэтому мне важно показать детям через простые экономические примеры и на материале истории экономической мысли, что экономика не есть какая-то отдельная сфера. Во-вторых, что она не есть сугубо математизированная дисциплина, какую я обычно представляю, а в целом связана со всеми областями гуманитарного знания. И самое главное показать, что для полного понимания экономических процессов и себя в этих экономических процессах важно знание культурно-философских оснований, на которых она фундируется. Поэтому для меня лично вот этот путь тоже очень интересный, инструментально интересный.
А есть какие-то гендерные предпочтения? Вы замечали вот за предыдущий год, может быть? И вообще девочек больше пришло?
Я могу сказать про свою группу. У меня было очень интересно, потому что сначала мы собрали 10 человек, то есть группу. Я уже расстроилась, думала, ну, точно никто не придет. Вот это, мне кажется, ну, не очень все сработает. Но на первое занятие пришло ровно 10 человек. Я уже обрадовалась, все.
А как курс назывался?
Ну, у меня был общий курс. Ничего такого специфического не было, как у Александра. Но у меня специфика такая, что я занимаюсь античной философией, поэтому я делала упор именно на античность. Ну, сначала пришло 10 человек, потом ко мне подошли девочки и спросили, а вот вы скажите, а можно я еще свою подружку приведу? Я думаю, ну, сейчас, значит, она привезет свою подружку, это начнется хи-хи-ха-ха, это очень смешно. Ну, в общем, все начнется как-то несерьезно. На самом деле нет. Как ни странно, нет, такого не было. Они очень активно работали, то есть все было нормально, никаких там противоречий не было, никаких разговоров лишних, то есть нормальная, здоровая дисциплина. Причем дисциплину я не навязывала, вот это тоже стоит заметить, это вот как-то уровень рефлексии у человека, что раз мне это нужно, я буду сидеть и слушать, а если не нужно, ну, понятно. Вы спрашивали про то, кого больше, ну, скорее всего, было больше девочек. Ну, да, наверное, это странно, философии девочки, ну, вот как бы женщин-философов вообще очень мало, да, в основном это мужчины, ну, на слуху, наверное, Ханна Арендт только.
Айн Рэнд,
да, но, в общем-то, девушки почему-то больше интересовались философией именно в младших классах, я не знаю, как у Юли было.
Ну, вот у меня было поровну, 3 и 3. Ну, то есть это даже для меня было удивительно, потому что обычно как получается, допустим, художественные или музыкальные школы, да, великие художники и музыканты обычно, опять же, мужчины, а в художественных школах почему-то куча девочек.
Ну вот, в общем-то, по сути дела, все происходит по-разному у каждого преподавателя. У Александра, мне кажется, вот я на нескольких занятиях была, у него там было больше девушек. И они вот так вдохновленно очень слушали речь Александра. Я была и там тоже через слово, через два понимала, что говорит Александр. Нет, на самом деле это шутки, конечно. Вот мне очень нравился курс, потому что Александр действительно затрагивал очень много таких социокультурных феноменов, причем связанных связывал это именно с политической, экономической жизнью. У меня вот так не получалось. Я, видимо, вот как платоник, я оторван от действительности немножко, и существует вот этот вот барьер, который просто не позволяет мне совсем углубиться в действительность. Вот. Вот, а что касается Юли, я вот сейчас про всех всю правду доложу. Вот, Юля занимается очень долго искусством, она училась еще в школе художественной, и поэтому у Юли своя специфика, она вот очень много рассказывала про искусство, про художественную литературу, это было тоже очень интересно. Знаете, я хочу сказать, что плюс этого проекта даже не столько в том, что мы учим детей. Во-первых, они учат нас, а в-третьих, мы учимся друг у друга, и это очень важно, мне кажется.
Да, была очень важная практика того, что мы могли приходить друг к другу на занятия. И да, я тоже могу отметить, видимо, нам так повезло, что каждому достались подходящие дети, потому что у Александра такой очень, даже профессорский стиль, очень интеллигентный, и он все это рассказывает, оставляет большое поле для размышления для детей. А у Лены тоже это есть, но у нее очень... Все это на эмоциональном уровне еще завязано. То есть она это пытается, чтобы дети это прочувствовали. То есть, видимо, она сама это очень чувствует эмоционально, поскольку все-таки девушка больше в эмоциональную сферу больше уходит, видимо. И у нее прямо это такое магическое действие было. Ну, то есть это завораживало очень сильно. Так что это тоже был очень такой полезный опыт, походить друг к другу на занятия и посмотреть, какой стиль вырабатывается у твоих товарищей, и сравнить его со своим.
А вы сами выбирали темы своих спецкурсов, да? То есть вы выбирали то, что вы любите, то, что вам интересно, или то, что может быть интересно ребятам?
Ну, вообще, мне кажется, это происходило так. У нас была общая программа в прошлом году. То есть это не был жесткий список тем, да, и жесткий список действий преподавателя. Это была какая-то платформа, от которой мы отталкивались. И вот опять же, вот этот опыт, мы ходили друг к другу и понимали, что в конце занятия каждый к чему-то своему приходит, к тому, что и волнует его, его детей. И так, пожалуй, и появились эти авторские курсы, потому что мы поняли, что в рамках общего курса до конца у нас этого сказать не получается, потому что все-таки есть какие-то рамки. И мы решили, что это было бы очень классно вот, поговорить о том, что волнует именно нас и волнует наших детей.
Что вы получили от детей как раз? Может быть, это момент проговаривания своих каких-то идей и вот такой отраженный возвращается к вам, таким образом что-то дает. Вот что приходит от них?
Вообще вот про себя могу сказать, что ко мне пришла такая вещь. То есть, да, когда ты учишься на философском факультете, ты каким-то образом уже привык к тому, что, да, история философии – это важно, ее нужно знать, чтобы понимать современные события, то есть всю вот эту линейку тебе нужно проследить, чтобы понять, там, о чем говорил, допустим, там, Хабермас или Хайдеггер, потому что без этого предыдущего опыта ты этого не поймешь. А ребенок, он еще этого не то, что не понимает, но для него это не так явно. И они пытаются все время нащупать какие-то моменты, которые актуальны именно сегодня. Допустим, мне ученик как-то писал, мы разговаривали про Декарта на уроке, и вечером он спросил меня, ну вот физика Декарта, то есть Декарт же он не только философ, он еще и ученый, и вот какие-то моменты, которые связаны с физикой у Декарта, они же полностью противоречат современной картине физической, тому, что происходит в современной физике, и как это завязать? В чем ценность, он спрашивал, вернее, сегодня для нас физики Декарта? Вот такие вещи, мне кажется, я почерпнула у своих детей. То есть они все время пытаются это, если можно сказать так, актуализировать, применить к сегодняшнему моменту. Для них история философии еще не самоценна.
Мы на философском факультете привыкаем к тому, что мысль, она историко-философски в каком-то смысле определена, да, то есть у нее всегда есть некоторый контекст, у нее всегда есть некоторая проблематика, вокруг которой все вертится, да. А детям мы пытаемся показать проблему именно концептуально, то есть показать проблему как проблему, а не как мысль какого-то конкретного философа. И когда ты, да, ты можешь приводить несколько имен, ты можешь приводить несколько философских теорий, да, но ты акцентируешь внимание на том, что это проблема, акцентируешь внимание на том, почему это важно. И, с одной стороны, для себя все эти достаточно сложные историко-философские вещи, которые не всегда даже имеют прямую взаимосвязь, они сочетаются в очень... Ну, как бы они сочетаются в картину. И этой картины у тебя, может быть, такой четкой и явной не было до того, как ты поговорил с детьми, потому что тебе могут задать такой вопрос, который дополнит твою картину или который сделает ее более четкой. человека, и в этом плане это то, да, это совершенно для нас образовательный момент, который оказался парадоксальным. Ну, я слышала это от очень взрослых преподавателей, которые говорили, я читаю этот курс 5 лет, и сейчас я для себя там по-другому открыл, там, я не знаю, теорию Хабермас. Ну, это, мне кажется, это очень важная вещь, которая стоит в принципе за преподаванием.
Да, Александр. Да,
я тоже добавлю Касе, в том смысле, что для философии, для ее опыта очень важно проговаривание. Да, то есть Мардашвили говорил, философия сознания вслух. То есть опыт нашего предавания, вот это сознание вслух. Причем, ну, важно, как для детей понятно, да, но для нас в том смысле, что любой философский опыт индивидуален, каждая идея философская, ты приходишь как-то по-своему. Ты ее понимаешь, но вот этот твой путь к этому пониманию, он индивидуален. Иногда часто сталкиваешься с такой ситуацией, что твой индивидуальный путь, вот он подходит не всем детям. То есть ты пытаешься их вести по своему индивидуальному пути к этой точке твоего понимания, а понимаешь, что не схватывается этот момент. И ты вынужден ориентироваться и пытаться найти тут же какой-то путь, который их приведет к той же самой точке понимания, но по-своему. И в этом смысле вот этот неизбежный плюрализм тебе сам подсказывает многообразие философских явлений и детям показывает их многообразие. И это такой опыт, который вообще неисчерпаем на самом деле. То есть каждое занятие в этом смысле новый бой.
Да, мне хотелось бы как раз добавить к мысли Александра, он очень важную такую идею высказал о том, что именно вот плюрализм, к которому мы приходим, он происходит именно благодаря опыту. Потому что, в принципе, люди же не любят ярлыки различного рода вещи, да, там, не знаю, Маркс, ну, такой революционер, да, марксизм это ерунда, там, или Макиавелли, ну, это точно зло. Да, классическое такое понимание макиавеллизма на самом деле сформировывается. А рефлексия философская, она отличается от этого. То есть, вот, например, когда вот человек он выбирает какой-либо путь, он один раз его проделывает, а потом просто повторяет его, как, ну, на автомате, не особо задумываясь о том, что, собственно, происходит. А философия в данном отношении, она помогает именно каждый опыт воспринимать по-разному. Вот даже есть такая отрасль под названием социологии повседневности, там люди, по большей части, с философским, либо социологическим, ну, гуманитарным образованием, они смотрят на те наши обыденные вещи, которые происходят вот в нашем обыденном мире, там, вот как люди около банкомата стоят, или как они переходят дорогу. Но они смотрят на них не так, как я это делаю каждый день, а как будто инопланетянин. То есть ты смотришь, и я с этим никогда не встречался, как это происходит. Почему люди идут по улице и не сталкиваются между собой? Между прочим, это тоже не такой простой ответ, как может показаться. Вот, и поэтому рефлексия философская, которую мы прилагаем детям на своих разных курсах и на общем курсе философии, а для них оказывается действительно очень важной, вот именно для такого вот рода понимания.
А вам не кажется, что вы делаете такую не очень хорошую вещь? Вы подрубаете вот те корни, да, которые уходят куда-то глубоко, и, значит, вот этот вот газон уже стриженный, детям предъявляете. То есть это такая действительно философия для детей получается?
На самом деле мы не ставим перед собой задачу, как вы образно выразились, предоставить им какой-то газон. Ни в коем случае. Наоборот, мы пытаемся сделать так, чтобы дети видели именно вот эти корни, от которых все идет. То есть ни в коем случае нельзя просто брать и обрезать мышление человека. Это навредит и ему, и это навредит общей идее, и это, я сейчас скажу, наверное, банальную вещь, это ошибка. Нужно человеку дать просто базис какой-то, да, то есть определенный навык, как обрабатывать информацию, но при этом не организовывать такую деятельность по навязыванию какой-то доктрины мышления. Нет, мы просто берем информацию, ее как-то систематизируем, человек ее воспринимает, анализирует, и из этого уже возникает его картина мира.
В принципе, у нас есть, ну, считается, да, в современном мире, что у нас есть несколько типов понимания свободы. Наиболее важный – это вот свобода для и свобода от. Вот свобода для, она как раз такая очень узконаправленная, мы как-то специализируем и говорим, что вот, ну, вот мысли свободны, но вот как-то вот в рамках этих границ. Мы, наоборот, детям говорим, что мы показываем вам всю картину, по крайней мере, мы стараемся ее максимально полно охватить, чтобы вы могли видеть, что каждой проблеме, каждой ситуации, которая возникает перед вами в реальном мире, можно подойти с разных сторон и по-разному пытаться ее разрешить. И более того, мы не собираемся вас наказывать, если вы будете мыслить каким-то другим свойственным именно для вас определенным образом. Наоборот, это мы поддержим это и скажем, что это хорошо, и так и нужно делать.
Ну, я бы тоже хотела добавить более технический момент, да, то есть здесь не надо думать, что мы приходим и полностью вне всяких рамок знания, да, говорим, что а теперь мы в свободном полете поговорим о чем-либо. Нет, это абсолютно не так, да, то есть, ну, по крайней мере, наши общие курсы, авторские курсы в еще большей степени, да, они основаны на историко-философском материале. Это, ну, что мы делаем? Мы берем философию, как она существовала, и мы берем философские тексты от античности там до нового времени и дальше – и начинаем разбирать эту проблематику, в историко-философском контексте, показывая детям исторический контекст, который очень часто они не знают в принципе, парадоксально, они не представляют собой, что было в Римской империи, или они не представляют себе античную Грецию вообще. Да, но когда мы начинаем разрабатывать с ними эти проблемы, мы все время пытаемся показывать им, что эти проблемы, они кроются не там, да, и что вот Платон это написал, потому что это было важно в античной Греции для Платона, и все, а мы показываем их в концептуальном ключе. Поэтому корни, да, это, по сути, главное, на чем строится наш курс, и то, что мы хотим показать. Но здесь все время, как бы, да, путь назад и путь вперед. То есть это все время перехлест. Это путь, основанный на историко-философском материале, и каждый раз мы пытаемся их зацепить и показать, почему это важно для нас, почему Платон — это не мамонт, которого откопали, да, теперь изучают под микроскопом и говорят, ну, когда-то там это существовало. И это, да, и это не как физика Декарта, которая действительно сейчас не работает. Ну, физика — это дисциплина другого рода, там другие законы. И мы пытаемся, да, и стараемся это сочетать, и, в принципе, мне кажется, что иногда у наших детей за счет того, что мы внимательнее останавливаемся на некоторых проблемах, да, у них есть больше возможностей и получить знания здесь.
Вот, да, Ася сказала про физику, мне сразу пришла в голову идея о том, что, например, а почему физика Декарта, это, собственно говоря, не актуальна? Вот если брать этот пример, она не актуальна, потому что, допустим, сменилась парадигма рациональности, которая господствовала в то время. Почему сменилась парадигма рациональности? Потому что произошли некоторые культурно-философские изменения. И то есть наша задача показать, что любое знание базируется на этих основаниях. Грубо говоря, философию научить нельзя, да, в строгом смысле философии. Вообще философию можно учиться всю жизнь и не научиться. Это как бы не то знание, это как бы не менеджмент, не, там, не финансы, где ты выучил набор операций, ты специалист. Да? В этом смысле вообще диплом по философии — это как бы такая фикция. Но наша задача показать, что у тебя догматического понимания философии, то есть показать, что философия — это не застывшее мертвое дерево мудрости, какие-то афоризмы там или какие-то мудрые изречения. Показать, что она инструментальна в том смысле, в котором она позволяет видеть некоторые вещи, которые обыденным взглядом не видны. Показать, что у каждого феномена существует явление и сущность, да, там базовое философское различие. Показать, какие способы, какую оптику взгляда можно использовать, чтобы эту сущность увидеть там, и так далее, почему это важно видеть и так далее. То есть задача в этом смысле не обучить философии, а показать, что такое философия и зачем она вообще.
А что у старшеклассников выходит на первый план, как кажется? Или это всегда зависит от среды, с которой они пришли?
Мне кажется, что в огромной степени зависит от среды. Ну, я на самом деле считаю, что очень много определяет как бы то, что человек читал, во-первых, да, то, в какой школе он учился. Ну, по моему опыту, то, что человек читал, это просто, я не знаю, 60% его сознания в школьном возрасте, потому что очень, очень видно, как человек думает, как человек говорит, какие проблемы его интересуют. Ну, и в огромной степени это семья, и насколько школа, в принципе, дружелюбна или недружелюбна. Если школа выстраивает систему такого противодействия, да, и ребенок там не может показать себя, не может выразить, ему сложно, то это тоже очень видно. Ну, и иногда просто те идеи, которые они уносят со школьных занятий, они не всегда ими отрефлексированы, и они начинают их повторять, и ты понимаешь, что за этим ничего не стоит. Ну, ты начинаешь дальше с ними говорить, и тогда они вроде бы начинают это продумывать, да, то есть здесь вот как бы три степени. С одной стороны, то, как на школьных уроках он сумел именно продумать информацию, которую ему дали, а с другой стороны, это, конечно, да, то, что он читал, и то, что он смотрел, и его семейная среда.
Скажите мне, зачем вам это всем? Да, вот вы учитесь, ну, почти все на четвертом курсе, Ася на первом, это магистратура уже, у вас был бакалавриат. Все-таки какая-то нагрузка учебная, понятно, да?
Ну, я могу на самом деле за себя сказать, потому что, ну, в дальнейшем, ну, у меня научный руководитель Александр Филиппович Филиппов, мы как-то с ним очень много общаемся именно на научные темы, по поводу академической карьеры и так далее. И вот в данном случае это для меня очень хороший будет опыт, во-первых, преподавательской деятельности, это раз, а во-вторых, те вопросы, которые дети поднимают, мы это, в общем-то, уже несколько раз обсуждали, они порой бывают очень нетривиальными, очень интересными. Мы как-то раз, как раз тоже ходили вместе с Юлей и Александром в школу, как раз, ну, к детям рассказывали им о нашем курсе. Я перед ним поднял этическую проблему. Это довольно-таки простая проблема утилитаризма, один человек или пятеро. Это можно по-разному рассматривать, там вот в автомобиле отказали тормоза, да, там кого, в кого врезаться, да, в одного или в пятерых. Вот один мальчик сказал, что в пятерых. Спросили, почему? И ответ был действительно очень нетривиальный для ребенка. Он сказал, что сила удара распределится, и все выживут. Вот, такой вот интересный ребенок. вот подобного рода ответа, да, которые они могут тебе поставить, это действительно это очень интересно, потому что ты сам можешь по-другому взглянуть на ситуацию, по-другому оценить и сам прийти к каким-то другим выводам. Это, в принципе, довольно важно в академической сфере, это важно в сфере преподавательской, если у нас кто-то еще, ну, я думаю, ребята, в общем, тоже им этот опыт понравился, они, скорее всего, тоже в преподавании будут, возможно, оставаться.
Для меня просто с первого курса встал очень острый вопрос, да, а что может сейчас, вот сейчас, сделать философия, да, то есть ты сталкиваешься с тем, что существует очень глубокая, очень хорошо проработанная историко-философская традиция. Сама философская традиция сегодня, она как бы находится не то чтобы в некотором кризисе, но там есть некоторые проблемы, да, но философия, она не воспринимается как опыт индивидуальный, да, то есть мы не говорим, что вот философия как есть, она только для меня, и дальше я живу среди тысяч книг, мне среди них комфортно, да, и вот я по ночам читаю, я не знаю, Маркса или Платона, пишу статьи, и на этом все закончилось, да. То есть, когда мы приходим на философский факультет, если мы сознательно понимаем, что это наше место, то нам хочется поделиться с другими, да, нам хочется показать другим, а что же в этом такого клёвого, да, почему это так важно. Но это действительно такая банальная мысль, которую я все время проговариваю, да, что философия, она развивает критическое мышление. Ну, это не очень красиво это говорить, но мне кажется, здесь сложно это оспорить. Школа, она вырабатывает догматическое мышление, особенно сейчас ЕГЭ, да, то есть, когда на курсе по логике, буквально вот я просто учебный ассистент на нем, да, и дети спрашивают, а нам сколько аргументов от автора приводить, да, в ЕГЭ, то есть это некоторый шаблон мышления, который доводит до того, что вообще перестает осознаваться содержание, надо просто выполнить все по шаблону, надо просто ввестись некоторый формат, это ЕГЭ, да, с другой стороны, у меня есть знание учебника, я его выучил, я его пересказал, может быть, какой-то момент маленький анализа я ввел, все, это устроило преподаватель, он поставил мне 5, или, как говорила мне одна родительница, которая у нас преподает, ну, вот у меня сын, что, как он пишет реферат, он скачал всю информацию из интернета, более-менее поместил ее в таком правильном порядке, принес на урок, учитель по истории поставил ему 5. Причем информация из интернета была из Википедии, более того, да. А почему? Потому что учитель сказал, скачайте что-нибудь из интернета, и не уточнил. Да, и получается, что дальше на собственную рефлексию, на собственное понимание, на само мышление не идет упора, и это старательно замалчивается, да, а философия, ну, мне кажется, это самая главная дисциплина, помимо математики, которая может этому научить. И это особенно хорошо в детском возрасте, потому что, когда ты приходишь в университет, да, как говорил Саша про цинизм, позитивизм и так далее, ты уже сознаешь себя каким-то, ну, что ты что-то знаешь, тебя сложнее выбить из этой колеи, ты такой приходишь, чаще всего закончил школу с золотой медалью, выиграл несколько олимпиад, а что они теперь мне будут рассказывать, это сам неплохо, да? И оказывается, что студенты из этого сложнее выбить, взрослого человека из этого выбить еще сложнее, школьник очень гибок, школьник очень любознателен. И поэтому мне кажется, что философия, работая со школьниками, да, она делает тот свой опыт современности, который наиболее важен, который наиболее актуален и наиболее принципиален как главный результат философии сегодня. Но это моя точка зрения.
Соглашусь с Асей и еще добавлю, что проблема-то не только в школьном образовании, но вот сегодня студентов во многом обвиняют в том, что студент, он приходит в университет, и чему он учится? Ну, может быть, конечно, это далеко не на всех студентов распространяется, и не на все вузы. Он учится зарабатывать оценку и сдавать зачет. И на работе он приходит на работу и тоже там примерно по тому же плану действует. Пытается, да, составить какой-то отчет, ну, в общем, как-то отчитаться, сдать этот зачет и пойти дальше. И нам вот хотелось самим этого избежать. То есть мы очень верили в то, что то, чем мы занимаемся, оно не оторвано от реального опыта, и это не просто, да, какое-то впитывание знаний и сдавание зачета. И нам хотелось вот в свою учебную жизнь какую-то вот виту активу привести, да, какую-то активную жизнь, да, чтобы мы что-то выучили и сразу действовали. Нам хотелось больше действовать, чем читать книжки. Может быть, вот так.
Спасибо большое всем. Я напоминаю, что это был классный час свободы. Мы сегодня обсуждали философию для школьников. В программе принимали участие студенты Высшей школы экономики Юлия Апанасенко, Александр Гиринский, Анастасия Копылова, Роман Устьянцев и Елена Куликова.
Что значит для вас свободная Россия? Мне кажется, свободная Россия для меня — это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Для меня свободная Россия — когда есть свобода слова. Бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, свободная Россия должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
В видео и радиоэфире «Свободы» каждую неделю по субботам в 7 часов вечера смотрите и слушайте новую программу «Игры на свободе». У нас в гостях легендарный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.
Американцы, вот если бы с нами, с той командой играли 100 раз, и они бы ни разу у нас не выиграли.
«Игры на свободе» каждую субботу в 7 вечера, повторы в субботу в 11 вечера и в воскресенье в 4 часа утра и в 2 часа дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.